Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем наше исследование первого послания апостола Павла к Коринфянам. И сегодня мы обращаемся к пятой главе этого послания. «Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, и притом такое блудодеяние, какого не слышно было даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего, и вы возгордились, вместо того, чтобы лучше плакать, чтобы изъят был из среды вас, сделавший такое дело. А я, отсутствуя телом, но присутствуя у вас духом, уже решил, как бы находясь у вас, сделавшего такое дело в собрании вашем во имя Господа нашего Иисуса Христа, обще с моим духом, силою Господа нашего Иисуса Христа, предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа». Произошло великое падение одного из христиан коринфской общины. Падение, вообще-то, достаточно глубокое и серьезное даже для человека неверующего, человека обычного, мирского, на что и указывает апостол Павел, а тем более для христианина, очевидно, вещь немыслимая. И надо понимать, что в древней церкви, в первенствующей церкви практически, разные были христиане. Ведь это время и состояние церкви то же самое, что и то, что описано в первых главах книги «Деяний святых апостолов», где ученики Христа пребывали единодушно в молитве день и ночь, отказывали от своих имений, все раздавали нуждающимся и жили в радости и любви перед Богом и перед людьми. И в это же самое время, вот те же самые, та же самая благодатная церковь, те же самые, тот же самый период церковного существования, церковной истории, практически те же самые люди, народ другой. Это не иудеи, подготовленные долгими столетиями воспитательных усилий промысла Божьего через пророков, через особые вразумления, через наставления, через подвиг многих поколений жизни перед Богом. Это не иудеи, это язычники, которые совсем иначе жили до того, как услышали слово о Христе. И тем не менее, история с исторической точки зрения – это один период церковной истории, период, чрезвычайно насыщенный благодатными проявлениями и особым пламенем, горением вступающих в церковь христиан в любви к Богу. И тем не менее, вот такие эпизоды, очевидно, они были не единичные, не о всех о них говорится в книге «Деяний святых апостолов» или посланиях апостольских, но они были. То есть и в древние времена у людей искренне и глубоко уверовавших, тем не менее, случались такие страшные обвалы. И не надо не идеализировать то время и тех христиан, и тех людей, вступающих в церковь. И не надо отчаиваться, когда мы видим это в собственной жизни или видим это в окружающей нас церковной действительности. Люди всегда были, есть и останутся людьми. И мотивы, с которыми они обращаются к Богу, могут быть совершенно различны. И глубина их обращенности к Богу может быть тоже различна. И если апостол Павел пишет, например, в своих посланиях, практически в каждом послании он пишет о том, что пьяницы или блудники, или прелюбодеи, или воры или лихаимцы, они не наследуют Царство Божье, много других перечисляет состояний греха, в которых находятся люди. Так ведь он имеет в виду не состояние языческого общества, он говорит о христианах, то есть о христианах, которые недуговали этими болезнями, этими греховными отступлениями, слабостями, немощами или просто обвалами духовными, обвалами вот в такие глубины, очень глубоко падая вниз. И самого апостола Павла это не шокирует, как нечто из ряда вон выходящее, в смысле нечто им неожиданное. То есть он не удивляется тому, что это есть. Он понимает, что вот такие люди, он просто свидетельствует, что вечная жизнь таких людей, если они не раскаются, не изменятся, она для них не начнется, не состоится. Напрасно тешат они себя иллюзии, будто вступив в церковь, но пребывая в таких грехах, они могут спастись. И очевидно, это состояние было даже в той церкви времен апостола Павла. Но само по себе то, что такое случается в жизни, его, очевидно, не шокирует. Он знает, что это может быть, и встречается с этим достаточно часто, раз об этом пишет послание, и очень иногда значительное место в этих посланиях уделяет вот этому свидетельству о том, что люди, живущие свято и праведно, даже если они христиане, Царства Божьего не наследуют. И в этой связи встает очень интересный вопрос, почему же даже в первенствующей церкви это было возможно? А разницы на самом деле нет. Первенствующая церковь это, или времена мученические, или времена святых преподобных отцов, или наши времена, причины и обращения к Богу, и последующего отступления от Бога, причины, приводящие к грехам, к мрачным духовным и греховным состояниям, они всегда одни и те же. Этим и актуальны, и всегда будут актуальны, и полезны, и востребованы будут свидетельства, и послание апостола Павла, и свидетельство тех, кого подвигал Бог свидетельствовать в поздние времена святых отцов 4 века, 5 века, 6, 7, 11, 14 или 20 века. Все они говорят об одном же, и все однозначно вслед за Павлом указывают причины, по которым это возможно. Первая причина, по которой это возможно, разумеется, сообщение с испорченным развратным миром, или, что по сути дела то же самое, неизжитые страсти, неизжитая любовь ко греху, любовь к страстным состояниям, к страстным наслаждениям, к той сладости, которая дает удовлетворение страсти, к той сладости, которая на самом деле настолько вожделенно, настолько привычно, настолько легко осуществляемо и достижимо, что пока человек от нее не откажется, не вырвет ее из своего сердца ради сладости общения с Богом, никакого общения с Богом не состоится. Вот эта вот привычка к наслаждению грехом, привычка, которая и есть сущностью любовь к миру, потому что на самом деле любить в этом мире, кроме людей, созданных по образу Божьему, кроме людей, страждущих, несчастных, обездоленных, любить в этом мире нечего. Сам по себе мир, его невозможно любить. Он, это немыслимо совершенно любить этот мир. Мы любим только на самом деле то удовольствие, то наслаждение, которое он нам предлагает. И только из-за того, что мы любим эти наслаждения, которые предлагает нам мир, мы и любим сам мир. Вот это и есть закваска. Пока эта закваска не и будет изжита человеком, пока он действительно не отречется, не совлечется, не выскребет из себя эту закваску, то невозможно ему будет получить иную закваску. Поэтому такой порядок таинства совершения крещения. Человек отрекается от сатаны и всех дел его, и все служения его, и самое главное, всей гордыни его, дает слово служить Богу всей силой, всей сущностью своей, всей полнотой своей жизни, умирает в купели, погребаясь вместе со Христом, и вот тогда получает новую закваску, дар Святаго Духа. И эта закваска может и будет действовать в человеке только в той мере, в той степени, в которой сам человек совлекает в себя ветхие одежды, ветхие привычки, страсти, грехи, борется с грехом и изживая из себя прежнюю закваску любви к сластям и страстям, к удовольствиям, даваемым миру. И вот это вот сообщение с развратным миром, с миром испорченным, тут тоже апостол Павел в 5 главе фиксирует некую разницу, некую особенность. Само по себе в том, что человек живет среди развращенного мира, беды большой в этом нет. Мир всегда был, есть и будет испорченным. И, конечно, очень, наверное, жалко тех людей, которые мечтают или думают, что он когда-нибудь станет Царством Божьим. Он никогда не станет. Только тогда, когда сгорит в пожаре второго пришествия Иисуса Христа, когда, как сказано, будет новое небо и новая земля, на которой обитает правда, только тогда и возможно будет Царство Божье. А этот мир, он может только не превратиться в ад, но никогда не превратиться в рай. Царство Христа не от мира сего. И люди пребывают в горьком, иногда очень соблазнительном заблуждении, думая, что этот мир можно переделать каким-то образом. Но дело не в этом. Само по себе это не страшно. То есть люди всегда жили во все времена и в мученические, и во времена Василия Великого, и во времена императора Юстиниана, и во времена Максима Исповедника, и во времена 14 века на Руси, про который сказано «Святая Русь», и во времена 15 века, и во времена 19 века, про который, как нам кажется, это была идеальная картина царской православной христианской России, но на самом деле всегда и там люди находились среди моря соблазнов, с которыми не знали, что делать. Для этого достаточно почитать жизнеописание подвижников благочестия русских XIX века. Но настоящая беда не это, потому что человек четко понимает, что мир, он несет соблазн смерти, он отравляет ядом греха. И Феофан Затворник, и Игнатий Брянчанинов, подвязавшиеся в христианском подвиге в православно-русской стране, они говорили о том, какие соблазны несет мир, и учили, как нужно их преодолевать и как нужно с ними бороться. Эта практика известна церкви и сама по себе имеет даже немного тысячную лет история, гораздо более еще древнее, потому что эта практика борьбы с соблазном мира, древнейшая практика вообще, духовная практика, которая только есть, очевидно, в мире. Гораздо страшнее то, что и беда начинается тогда, когда брат мой, христианин, который причащается со мной из одной чаши, ходит в один храм, молится со мной вместе, когда он живет по-мирски. Не в смысле живет миру, а именно живет, совершенно ни в чем себе не отказывая, совершенно удовлетворяя все свои желания, амбиции, страсти, привычки, живя обычным, как человек и неверующий, ни в чем от него не отличающийся, не отличаясь, а порой даже и превосходя его своим нечестием, вот тогда начинается настоящая беда. Потому что с этим человеком, который вместе со мной ходит, его никто не обличает. Ни люди, ни Бог. Он живет, его богатство растет, его связью приумножается, его слава возвышается, он успешен, он радуется, он процветает, он причащается, он молится. И кажется тогда, и иногда это впрямую и говорится, а иногда просто человека посещает мысль, что весь подвиг борьбы с грехом, весь подвиг борьбы с ветхим человеком, со страстями, с тлением, весь подвиг воздержания надуман, придуман кем-то, что вообще он не нужен. Верь в Бога и живи как хочешь. Ходи, причащайся, молись иногда и ни в чем себе не отказывай. Вот это тогда действительно разрушает жизнь человека чрезвычайно сильно. Потому что в таком состоянии человек даже не помышляет о покаянии. Он даже не понимает, что от него требуется, когда речь идет о покаянии. И он не понимает этого не тогда, когда говорят ему люди. Но даже тогда, когда говорит Бог, он не понимает, в чем он должен каяться. Он пользуется дарами, он наслаждается жизнью, благодарит за это Бога. В чем каяться-то он должен? Он верит, он причащается, он молится. Он даже не видит то, что им брошены, оставлены женщины, дети, им кто-то ограблен, кто-то унижен, кто-то обижен, он не замечает. Он поступает так, как должен поступать, он же в мире живет. И вот это состояние действительно погибельно, и вот от этого наиболее всего предупреждает апостол Павел. А главная причина, по которой происходит такое вот внутренняя причина, по которой происходит такое одичание христиан, когда они докатываются до совершенных отвратительных дел, даже не помышляя, что это дело отвратительное, главная причина – это гордость. И в первую очередь гордость или гордыня, как называли ее святые отцы, она проявляется в том, что человек думает, что он действительно, приступив ко крещению, сочетавшись со Христом, получив благодать Святаго Духа, что он теперь совершенно готовый царь, что он теперь совершенно свободен, от всего он искуплен, никаких бояться ему нечего, все грехи его давно прощены, благодать ему Божья дана, и если он может это сделать, то он делает. Он фактически считает себя Богом и прощает себе все, и очень удивился бы, если бы ему чего-то кто-то бы либо не простил, потому что он же свободен. Вот это состояние, может быть, со всей рельефностью проявляется в искаженном религиозном мировоззрении Западной Европы, средневековом мировоззрении. Там вот это выражалось порой совершенно мерзких кощунственных вещах, на излете вот этой вот традиции, искажение вот этого, не вся католическая церковь этим жила, естественно, но на излете вот такого извращенного представления о том, что дал Христос людям, все это выродилось в пародии вроде Гаргантюа и Пантагрюэль, Франсуа Рабле, в карнавальные шествия, в маскарады, в индульгенции и прочее, закончилось в конце концов протестантизмом. Появлением протестантов. Так вот и сейчас, не только в то время, сейчас постоянно приходится слышать людей, которые действительно искренне верят, что вот то самое состояние их посещает, о котором в прошлый раз говорили, что они действительно думают, что они готовы царствовать, что они должны получить все блага земли, потому что они же поверили во Христа, Христос Бог обещает им благо, и стало быть, эти блага должны у них быть. Если им не даются они с неба, значит, они должны взять это сами, а Бог их обязан защитить. Они же свое берут, как сыны Божьи, то есть должны вступить в наследство. Это хуже даже, чем то представление, которое было у иудеев, которые в сущности тоже хотели мирской власти, мирского благополучия и мирской славы, но все-таки как-то более глубоко размышляли о Боге. А тут вообще вот это языческое представление о богах, которые дают земное счастье, земное славу и земное богатство, со всей очевидностью проявилось. И вот человек, который возомнил себя уже после крещения свободным, способным повелевать не только стихиями, но и миром, способным повелевать всеми движениями своего естества, вот этот человек находится на очень опасном пути. И это одна из главнейших причин, по которой люди, вроде бы крещенные, вроде вступившие в общение с Богом, вдруг срываются и падают в какие-то бездонные глубины мрака сатанинского, как говорит апостол Павел, то, о чем и говорить лучше не надо. Такой человек начинает пренебрегать условностями и говорит, что мне, я свободен и мне все можно. Нет ни постов, ни праздников, ни заповедей, а есть одна благодать, которая освободила меня от всех условностей общежития, от всех условностей церковных ограниченных рамков, которые только стесняют мою жизнь, от всех правил, от всех законных. Я свободен и от зла, и от добра. Я по ту сторону нравственности. Никто не может стеснять меня какими-то правилами, потому что Бог призвал меня к свободе. Вот это обычно кончается действительно сатанинскими глубинами. И не случайно отцы говорили, что гордость есть начало падения, и сам сатана именно из-за этого и пал. А как известно, Бог гордым противится, и такой человек оставляется Богом. И фактически гордыня – это и есть сущность так называемой любви к миру. Как бы вот любовь к миру, она проявляет себя очень многообразно, очень многолико. И иногда человек, неискушенный даже, и не может рассмотреть, что такое его вот сегодняшняя любовь к миру. Он думает, что она чиста, что она гуманна, что она человечна, что она почти святая любовь к миру, и искренне не понимает, о чем там такого говорят христиане, эти извечные человеконенавистники, которые по какой-то непонятной, дикой, извращенной, как кажется, причине убегали в какие-то глубокие пустыни, зарывали себя колодцы, возносили на столпы, потому что боялись, потому что ненавидели. Вообще, как могут такие люди быть идеалом человека, раз они так не любят то, что так естественно человеку? Но если человек будет внимательным к себе, любой однажды поймет, что в какой бы там ни было, в каком бы лике ни проявлялась его любовь к миру, какую бы маску она на себя не одевала, в корне всегда это гордыня. И вот чтобы исцелить от этой гордыни, апостол Павел и предлагает, повелевает практически предать сатане этого человека, но не для того, чтобы человек, так сказать, навсегда погиб. Вот это тоже очень важное разумение, которое дает прочтение Священного Писания. Беснование не есть вечная смерть человека. То беснование, которое проявляется здесь, в этом мире, свидетелю которого мы иногда бываем, то, что проявляется иногда в местах, где происходят так называемые очистки, то есть попытка исцелить людей от беснования, вот там собирается большое количество такого рода болящих людей, но на самом деле это не есть вечная гибель человека. Это есть временное страдание человека. И то, что человек отдается беснованию, это всегда некий акт божественного домостроительства. Он таким образом совершенно привязывает крепчайшими нитями этого человека в церкви, к церкви, потому что без церкви он не может найти никакого отдохновения, никакой ослабы, никакого исцеления, тем более от мучающего его злого духа. Только в церкви можно найти хоть какую-то отраду, возможность даже исцелиться, саму надежду на исцеление, какое-то утешение или ослабление скорби. Человек через это прилепляется, если не к Богу еще пока, то, по крайней мере, к церкви. И терпеливо несет это невероятное страдание, и фактически для него адские муки начинаются здесь. Но если он претерпит до конца, то это и будет знаком его, то есть той скорби, тем крестом, тем наказанием, понеся которым он спасется в последний день. Судьбы Господни иные, чем судьбы и рассуждения человеческие. Апостол Павел здесь ясно говорит, что предание сатане не для того, чтобы его постигла вечная смерть, а как раз для того, чтобы она его не постигла. Сколь угодно невероятнейших грешников, отвратительнейших, омерзительнейших людей, гнуснейших представителей рода человеческого и, тем не менее, прекрасно живущих. Никакие бесы их не мучат, никакие очевидные наказания их не посещают. Это не потому, что они имеют какие-то заслуги перед Богом, а просто потому, что Бог их оставил, то есть просто забыл их, как они забыли Его. А если Господь борется за человека, если Он наказывает его, то значит ему этот человек не безразличен. Значит, Он действительно хочет, наказав его, принять свои объятия, как говорит тот же апостол Павел, что Господь, кого любит, того наказывает и бьет всякого сына, которого приемлет. И вот это самое страшное может быть наказание, самое жестокое. Но Господь и попускает это наказание с человеком, когда уже ничто другое помочь ему не может, когда сердце его в силу внутренней некой гордости или еще каких-то причин ожесточилось настолько, что более, ну, другого, более мягкого лекарства не поможет оно. И вот тогда Господь попускает это страшное наказание, которое приводит на самом деле к духовному спасению человека. И не только грешные люди страдают этим. В житиях святых, в скитских патриарках есть свидетельство, когда даже святые были поражаемы таким недугом или по своей собственной воле, или в силу каких-то других промыслительных причин. Самый известный случай – это судьба служки преподобного Серафима Николая Александровича Мотовилова, который ни много ни мало 30 лет был подвержен беснованию за известные некие мысли и исцелился только по молитвам святителя Тихона Задонского и, разумеется, тогда еще не прославлено преподобного Серафима. Хотя он был не грешный человек, в том смысле, что он не творил величайших беззаконий, но вот для спасения этого человека и ему по промыслу Божьему суждено было испытать это состояние. Поэтому если мы встречаемся с проявлением подобных состояний, надо очень милостиво относиться к этому человеку, не думать, что это самый страшный грешник на земле, что он хуже всех христиан, нет, а видеть, что его посетила десница Господня. И если мы будем к нему сострадательны и милосердны, то кто знает, как правда Божья повернется и к нам. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания и храни вас всех, Господь.